Что такое духовность? Это главный вопрос для каждого земного человека. Современные наиболее прогрессивные ученые считают, что это вопрос очень сложный. И в кратких словах его невозможно полностью осветить. Есть такие попытки дать определение духовности. Ну, мол, якобы это такое свойство души, которое состоит в преобладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересов над материальными интересами. Ну, вот если открыть словарь Ожегова, вот, можно найти как раз вот такую трактовку. С серьезной точки зрения, духовность – это присутствие в человеке Духа Божьего. Сколько религий, вернее, сколько вероучений, сколько разных культов, сколько в этих культов разных верующих, у всех разные представления о присутствии Духа Божьего в каждом конкретном человеке и разное понимание Духа Божьего. А в бытовом понимании, ну, обывателя, духовный человек – это, мол, религиозный человек, который в ту или иную секту, в ту или иную церковь ходит, принадлежит к той или иной культовой системе, к той или иной конгрегации и так далее. Или обыватель считает, что это эстетически развитый человек, что он якобы тоже духовный. Это вот такие бытуют в человеческом обществе взгляды на духовность. А что же говорят нам те, кто действительно знает, что такое духовность? Один из великих подвижников Востока говорил: духовность – это не интеллектуальность, это не тот или иной идеализм, это не поворот ума к этике, к чистой морали, это не поворот человека к аскетизму, это не та или иная религиозность, это не страстный эмоциональный подъем духа. Побывав на службе, говорят: ой, как сегодня я помолилась, вознеслась. Это не духовность. И это не смесь всего перечисленного, хотя все эти вещи могут быть довольно превосходные. Умственная вера, которая обычно без дел. Эмоциональные устремления. А эмоциональность – это, как вы знаете, животное качество. Собаки тоже могут очень здорово вилять хвостом, быть до смерти преданы человеку, даже лучше, чем какой-нибудь друг. Регулирование поведения, соответственно, тому или иному религиозному, культовому или этическому предписанию. Все это не духовные достижения и не духовный опыт. Но в то же время все это представляет, конечно, большую ценность для ментальщиков, для ментального сознания, для ментальной жизни, для жизни нашего кама-манаса. Ему же надо чем-то заниматься. Это также представляет определенный интерес для самой духовной эволюции. Но это только всего-навсего подготовительные действия для того, чтобы определиться соответствующей дисциплиной и средства, необходимые для очищения человеческой личности. Так что ж это такое духовность, если она не является всем вот этим перечисленным и вместе взятым? Духовность, как говорят великие, это пробуждение сущности человека, пробуждение его высшего существа, то есть его духа. Пробуждение духа. Но это не все, вот то, что было перечислено. Пробуждение духа и вот то, что перечислено, это совершенно разные вещи. Внутреннее стремление познать, почувствовать, отождествить себя с внутренней высшей сущностью, войти в контакт с высшей действительностью, которая является частью космического существа, то есть космического учителя, который нам дал искру Божью. Быть в связи с ней, с этой высшей действительностью в нас, соединиться с ней. А в результате этого контакта, в результате такого соединения преобразится все наше существо. И тогда человек превращается в новое существо. Существо новой природы, в новую личность в том числе. Вот это уже нечто очень близкое к состоянию духовности. Великий подвижник Индии Рамакришна часто повторял, что духовность может быть передаваема и принимаема более осязательно, более действительно, чем что бы ни было другое в этом мире. Духовность состоит не в воздвигании различных храмов, не в посещении разных церковных служб, не во всевозможных книгах, не в огромном количестве слов, не в лекциях, не в каких-то организациях. Духовность – это связь между человеком и Богом, между человеком и его высшим существом в нем, в достижении вот этой связи, притом реальной связи. Как бы мы ни рассуждали, как бы мы много рассуждений других людей не слушали бы, нас может удовлетворить только одно – это собственный личный опыт, личное осуществление такой связи. И этот опыт доступен каждому. Стоит только ему захотеть попытаться. Так говорил Рамакришна. Но для этого, конечно, как раз вот то перечисленное, что не является духовностью, может помочь на пути к ней. Одним словом, духовность – это связь человека со своим Богом, со своим Господом. Как достичь такой связи? В общем-то, в разных формах это было дано, в разных мировых духовных учениях, вероучениях или в так называемых религиях. И каждый, в общем-то, может выбирать свой путь. Но на всех путях необходимым, но одним из главных условий достижения духовности является нравственная чистота, отсутствие вражды и ненависти к окружающим людям. Вот это чрезвычайно важное качество. Но эти качества недостаточны для достижения духовности. Это только вспомогательные средства. Пока еще для нашей науки понятия души и Бога являются ненаучными понятиями. Более близкое к научному пониманию определения духовности – мы находим в живой этике. Там духовность определяется как высшая психическая энергия, если таковая в человеке имеется. Исходя из этого определения, определения в живой этике данной духовности, можно прийти к выводу, что духовный человек – это носитель психической энергии высшего качества. Западноевропейский способ мышления – склонен создавать явно приниженный образ духовности. На Западе, кстати, мы тоже к этому относимся, вся европейская часть бывшего Союза, вся Европа, Америка, все это западноевропейский регион. Так вот там этот самый Запад склонен создавать явно приниженный образ духовности. В силу того, что есть большие отличия между восточным человеком и западным. Кое-какие упоминания уже встречали и в литературе, и мы с вами говорили, что дисциплина и культура воспитания на Востоке отличается от этого на Западе. Так вот, на Западе образ духовности, скорее всего, это некое свойство человеческого характера, нежели свойство самого разума. Это своего рода бледная и немощная набожность, рожденная привычкой к выполнению религиозных церемониалов, ритуалов, обрядов, с приливами благочестивого настроения, которое вызывается теми или иными представлениями о божестве, о неких небесах у рабов Божьих. И еще один момент. Не путайте разум с умом. У многих есть ум, но разума нет. А вот в понимании восточной духовной философии духовность слабо связана или вообще не имеет ничего общего с различными церковно-сектантскими благочестивыми эмоциями. Ну, это там поют молитвы, это их вроде бы разогревает эмоциональность, поют гимны. Вот секты разные распевают. Это все, конечно, эмоциональность у них подогревается таким образом. Но это не духовность. Там даже ей не пахло. Это относится прежде всего к способности человеческого разума воспринимать знания, настоящую духовность, относится к способности человеческого разума воспринимать знания, то есть абсолютное знание, непосредственно из первоисточника, минуя долгий утомительный процесс логических рассуждений, минуя всевозможные церковно-сектантские толковища, минуя всевозможные богословские рассуждения многотомные. Духовность настоящая – это, кстати, способность человеческого разума, то есть ум должен стать еще разумным для того, чтобы воспринимать знания, то есть частицу абсолютного знания, непосредственно из первоисточника, минуя долгий утомительный процесс логических рассуждений, то есть воспринимая эти высшие знания через интуицию на первом этапе. А там, вслед за ним, идет уже развитие интуиции и переходит к чувствознанию. Это еще более широкое. А потом уже и духознание. Но это пока у нас там еще, далеко впереди. В пятом круге мы будем уже с вами основательно развивать у себя чувствознание. Но пока еще оно будет, как говорится, с душком пятого принципа. А настоящее чувство знания будет в шестом круге. Но каждый раз в каждом круге мы будем подходить в седьмой расе, в каждой седьмой расе, к духознанию. И только в седьмом круге мы по-настоящему уже будем иметь дело с духознанием. Вот современный человек, творческий человек, не может творить без интуиции, без вдохновения, то есть без связи с огненным миром. Если говорить о художественном творчестве, то художник или поэта перед созданием действительно талантливого произведения посещает вдохновение. То есть это момент соединения с высшим миром, или его называют еще озарением. Великие композиторы просто слышат прекрасную музыку, потом они ее перелагают на ноты. Художники видят образы своих будущих картин. Так, например, образы своих картин всех практически видел Николай Константинович. Он не просто там сидел, что-то выдумывал, фантазировал, напрягал свое воображение, как это бывает со многими художниками. Потом переделывал, перекрашивал, пересматривал. Он сразу раз писал и все. Великие научные открытия также связаны с моментами подъема духа. А это выражается именно в синтетическом понимании вот той проблемы, которую необходимо было решать. Математик может открыть новую теорему, которая приходит к нему посредством мгновенного озарения, а уж затем с помощью второстепенного орудия, то есть интеллекта, с помощью логики, которым обладает интеллект, он начинает его доказывать. А бывает так, что мгновенное озарение есть, а доказательства все нет и нет. Теорема есть, а доказательств ее нет. Доказательство ждет десятилетия. Часто открытие совершается во сне, когда человек соприкасается, ну, некоторые считают, что якобы с тонким миром. Но кто-то может быть с тонким, если не слишком у него серьезная проблема открытия. А если серьезный, то, естественно, с огненным миром может быть. Связь с высшим миром является основой творчества – и научного в том числе. А эта способность появляется именно через развитие духовности в человеке. Ну, и так считают некоторые ученые. Ну, открыть можно, а вот надо подумать, как это будет использоваться. Действительно развитая духовность не допустит использования во вред. А вот такая, которая плоховато развита, вот возьмите, скажем, тот же Сахаров усердно разрабатывал атомную бомбу. А потом, когда уже и водородную, а потом что? Отказаться решил, а поздно. Она уже была создана. Конечно, жуткий позор для земного человечества, что ему была открыта тайна атома, А он в первую очередь что сделал из этой тайны? Он состряпал атомную бомбу. Нет, не атомную электростанцию создал. Не какое-то еще полезное, так сказать, использование, а атомную бомбу. Духовность – это также мышление высшего порядка, познающее деятельность природы непосредственно, слиянием разума с высшими принципами. Но некоторые ученые считают, что с некими тонкими мирами. Они пока не могут делить тонкие миры на тонкий, огненный, будхический там и так далее. Потому что они привыкли все экспериментально исследовать. С тонким миром сейчас столкнулись, а что дальше, они представления не имеют пока. А на слепую веру, естественно, ученые принимать вещи не могут. Поэтому у них все, что тоньше физического мира, это все тонкие миры. Там у них пока все в кучу валит. Они и колдунов, понимаете, и все там, экстрасенсов, и великих подвижников. У них пока все в одной куче. Правда, когда сейчас стали разные тяжелые случаи одержания среди этих ученых, они стали задумываться или стали наблюдать разные формы одержимости. Но пока к этому нет серьезного отношения. Князья тьмы мешают. Они не финансируют подобные исследования, а все деньги у них. Духовное восприятие, в отличие от всех обычных способов приобретения человеком знаний, является великой и возвышенной возможностью человеческой природы. Духовное восприятие. Вот если человек с таким духовным восприятием пришел сюда, он уже не задержится ни в какой церкви, ни в какой секте, ни в каком обществе. Он как собака с тончайшим чутьем, чутьем на истину, будет рваться к тому, что здесь, в этом мире, наиболее истинного есть, невзирая ни на что. Так вот, такое духовное восприятие накапливается очень медленно, постепенно. Поэтому оно чрезвычайно важно для человечества в настоящее время. Если у кого-то оно накоплено в прошлом, надо всячески создавать условия для развития, для раскрытия в человеке вот этой способности. Надо способствовать как можно большему числу людей выйти на путь, который обеспечил бы рост и развитие духовности. Но надо помнить при этом, что наша смертная личность, а из чего состоит, вы знаете, да? Физическое тело, эфирное тело, тонкое, ментальное. Вот эта вся животная четверка, она всячески противится духовным вещам. Ее надо длительное время дрессировать, всякие эксперименты проводить, толкать ее, насиловать. Великие подвижники говорили, что Царствие Божие силой берется. А наиболее сильное средство в плане дрессировки, в плане культивирования того, чего надо, это ритм. То есть нужно ритмично каждый день, или через день, или там 4 раза в неделю, или 3, но четко всегда в одно и то же время вот эту животную личность заставлять заниматься духовными вопросами, невзирая ни на что. Никакие там работы, никакие заботы, никакие другие шкурные, так сказать, интересы ни в коем случае не должны нарушать этого ритма. Когда только если умирать уже будете, уже глаза не видят, ничего не соображаете уже, все, в прострации, пошли туда, в тонкий мир, тогда ритм этот соблюсти не удастся. А все остальное, никаких оправданий здесь не может быть. И ничто не принимается в оправдание. Но только в этом случае можно продвигаться. Но личность, она всячески будет противиться. Или учителя говорят, что пока человек здесь, до самого последнего момента будут делаться попытки помешать развитию духовности в себе, человеку. Вот это и надо иметь в виду. Поэтому в духовных вопросах личность – это первый враг. Ну и к ней потом, если что-то созвучное есть в тонком мире, а там всегда найдется тому или иному темному направлению, материальному интересу, всегда найдутся помощники, которые раздуют. Почему именно важно сейчас развитие духовности? Вспоминая различные катаклизмы, катастрофы, количество которых все время будет нарастать, это только начало, как нам говорят. Можно предположить, что Земля действительно больна теперь. Почему? Да потому что тяжело больное человечество на ней живет. Вчера вечером по телевизору и сегодня утром нам рассказывают российские средства массовой информации, что приехали, прилетели, приползли, приплыли с Антарктиды группа российских ученых. Они там выяснили, что, оказывается, на планете никакого потепления не происходит. Никаких озоновых дыр нету. Все. Сколько им заплатили? Кому они служат? Даже они могут сознательно, а могут и бессознательно. Бессознательно – это может быть одержимость просто. Они же не соображают, что есть такое явление. Им ведь можно устроить, если они не связаны с силами света, что угодно. И отсутствие озоновых дыр можно им устроить. И показать им на приборах отсутствие потепления на планете. То есть, если нет связи с иерархией света, силам тьмы, то есть черной иерархии, можно все, что угодно организовать для таких ученых, в кавычках. Вот это не надо забывать. Духовные деятели прошлого и настоящего говорили и говорят о том, что техногенная цивилизация на планете ведет человечество к гибели, если человечество планеты не вспомнит о духовности. А почему к гибели, когда человечество увлекается материей планеты? Ну, точно так, как увлекся князь мира сего материей планеты, да? И что? Где он теперь? Погиб, уничтожен. Точно так и человечество, которое идет по его пути, интересуясь только материей, то в этом случае материя становится для него что? Ядовитой. Материя на него что? Обращается против него. Материя в печали. Она возлагала такие надежды на то, что он ее поднимет, будет утончать. А он что делает? Наоборот, ее огрубляет своими пошлыми мыслями, мерзкими желаниями, своим эгоизмом и так далее. Ну а за это она его будет наказывать, за то, что он отказывается от духовности. Сама материя, стихии планеты восстают против этого выродка. Теперь, говорят нам, человечество подошло к поворотному пункту, когда духовность должна восторжествовать. В противном случае планете грозит гибель. Механизация настолько поработила человечество, что большинство превратилось сознательно и бессознательно в роботов этой цивилизации, механизации. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких способностей человека, если в нем замирает духовность, ее ростки. То есть человек становится придатком вот этой механической цивилизации, а это его обрекает, естественно, на уничтожение. Именно на ученых лежит большая ответственность за тот техногенный тупик, в котором оказалось сейчас земное человечество. Поэтому ученые считают, не все, конечно, а те, которые осознали кое-что, что долг ученых – попытаться вывести человечество из этого тупика. И сейчас именно не поповщина, не сектантство, а именно ученые должны помочь человечеству осознать духовность, ибо это необходимо для дальнейшего развития человечества. По свидетельству духовных учений, развитие духовности является главной целью эволюции земного человечества. Но духовность ни в коей мере не должна противопоставляться интеллекту. Интеллект – это орудие. Бездумное, раболепное принятие тех или иных духовных учений, культов, вероучений, или, как их называют, религий. Бездумное, раболепное принятие всего этого не способствует развитию подлинной духовности. Не способствует. Лишь стремление отыскать истину, изучая и проверяя все, что претендует на статус божественных установлений, позволяет достичь желаемого результата. Однако, как считают некоторые ученые, рассчитывает на то, что в период быстрого развития разума, какого разума? Не ума, а разума, конечно, в первую очередь. В период быстрого развития разума, вот он именно способен принести человечеству богатый урожай в сфере духовности, но на это едва ли следует рассчитывать. То есть быстрого развития пока, увы, нет. Поэтому в данный момент задача ученых является, в первую очередь, убедить хотя бы самих себя-то, а затем уж окружающих, а потом, может быть, и человечество. В чем убедить? В необходимости духовного совершенствования. при помощи для начала хотя бы теоретических интеллектуальных доводов, то есть с помощью сбора и распространения тех научных данных, а также проведения разных экспериментов, которые подтверждают жизненеобходимость следования духовно-нравственным нормам, а также подтверждает важность духовности для человека и для человечества в целом. Целая программа научных исследований в этом направлении была предложена еще в начале XX века, в 30-х годах, в частности, в учении живой этики. Причем важно то, что эти знания не остались высказанными только теоретически, но они были реализованы в определенной мере в созданном в 1928 году Гималайском институте научных исследований, в институте Урусвати. Пока что ученые, ну, про институт, конечно, не знают, а вот о духовном опыте Елены Ивановны, открытии ее центров и огненном преображении, пока для них это джунгли, темный лес для них пока что. Они даже об этом не упоминают в своих статьях. Хотя, в общем-то, это главное в жизни Рерихов. Учение и практика учения в жизни. Вот этот огненный опыт, который Елена Ивановна Рерих человечеству преподнесла, вот это главное. Учение предложено не только направление исследований, но конкретные эксперименты по этим направлениям. Ученым рекомендуют космические учителя нашей Солнечной системы. Что они рекомендуют? Доказать реальность тонких миров, научно доказать. Доказать научно продолжение жизни после так называемой смерти. Доказать жизненную важность духовности и нравственности для человека, для человечества в целом. То есть своими исследованиями ученые должны вывести духовные понятия из категории неких абстрактных понятий. Вот задача науки. Ну, сейчас силы зла, конечно, ставят всяческие препятствия этим ученым. У них нет денег, им даже опубликовать свои статьи негде. Если бы не было такого журнала, как «Дельфис» или «Сознание и физическая реальность», вообще было бы негде. То есть серьезные научные труды, нет, много печатается всевозможной литературы. Ее как раз должно быть море такой литературы, пустой, в общем-то, по глубинному содержанию. Точно так, как пустое наше телевидение. Там иногда проскальзывает что-нибудь так более-менее серьезное, но редко. Всесторонне надо изучать мысль ученым, как основу мироздания. Влияние качества человеческого мышления на состояние окружающей среды. В первую очередь на состояние самого человека, а потом уже на окружающую среду. Многое из того, что предложено ученым в живой этике, многое было уже реализовано учеными в 20 веке, но куда большая часть ждет своих исследователей. К сожалению, результаты даже проведенных научных исследований, рекомендованных живой этикой, не приняты основной массой землян и даже основной массой так называемых ученых. А у нас ученые какие? Нельзя считать науку, которая есть в данный момент, так называемая гордая наука, нельзя считать ее мировой наукой, хотя она себя мировой называет. Это все вот отголоски той сатанинской гордости западного материалиста. Существует ведь наука и не западная, есть еще восточная, которая, кстати, поскольку она более духовна, она себя мировой не называет. Хотя вот она действительно мировая. Но все пустое, как известно, оно всегда грому, шуму издает много. В живой этике духовность определяется как психическая энергия высшего качества. Учение живой этики, что такое психическая энергия, довольно широко представлено. Это и всеначальная энергия. Это та энергия, которая лежит в основании жизни Вселенной. Всеначальная энергия – это как бы основная энергия, а все остальные – лишь ее дочери, лишь ее частицы, формы. Теперь уже на Западе знакомы восточные названия разных видов психической энергии. Правда, мало пока их, этих названий, на Западе. На Востоке-то их много. Ну и то, прана, кундалини, энергия огненная, энергия ментальная. Это лишь разные стороны, разные формы всеначальной энергии. Дух и сознание – это тоже виды психической энергии. Наши тела – тоже психическая энергия. Ну, может быть, кроме физического тела, эфирного двойника. Но если уж дальше идти, то, конечно, это тоже проявление духа, только в кристаллизованном состоянии. То есть вот наши тела – тонкое, ментальное – это состояние сознания. Это тоже психическая энергия. То есть надо привыкать вот к тому, что видов психической энергии бесконечное множество. От самых низких до самых высочайших. В современной науке в основном это парапсихология, психофизика, биоэкстрасенсорика. Фактически подошли к изучению различных аспектов, различных форм психической энергии. Но они дают ей, конечно, каждая из этих наук свои названия. Это и ци-энергия, и пси-энергия, биоэнергия и так далее, и так далее. Некоторые физики считают, что физическим носителем психической энергии являются торсионные поля. Ну, пока что в этом плане нет четких представлений. Попытки к четким представлениям какие-то есть. Психология тоже пытается как-то в этом. И ей не должно быть чуждым понятие психической энергии. Это ей, наверное, в первую очередь. В семье Рерихов говорили о том, что психическая энергия может быть изучаема, как и другие виды энергии. И вот тогда действительно понятие духовности из отвлеченного, этакого эфемерного, становится ощутимым и измеряемым. Материальность психической энергии может быть установлена физическим способом. Духовные проявления вовсе не отвлеченные, могут быть измерены. Они, конечно, не видны всем, но грубые действия могут даже попадать и на глаза среднего человека. То есть речь идет в живой этике о материальности духовности. Учение направляет ученых на нахождение отложения психической энергии. Да и известно, что каждая энергия дает свой рисунок и имеет материальный кристалл. Современная биохимия уже сейчас способна исследовать отложение психической энергии в человеческом организме. Уже есть исследования по этому поводу. То мочевая кислота – это как раз вот империл на физическом плане. А психическая энергия, то есть тот самый вид энергии психической, от которого зависит иммунитет физического тела, называется аденозинтрифосфорной кислотой, то есть АТФ. Чем больше этой кислоты с содержанием фосфора в организме, тем он более защищен от различных нападений носителей физической заразы, физических болезней. И в то же время вот это самое АТФ при всяких отрицательных эмоциях, темных чувствах, эгоистических чувствах, это АТФ разлагается до мочевой кислоты, до мочевины и мочевой кислоты. Вот это на физическом уровне так представлена психическая энергия и ее трансформация. Накапливается она сложно, долго, но в то же время превратить ее в психический яд и в физический яд можно очень быстро. Достаточно устроить какой-нибудь скандал или так называемый стресс. От чего инфаркт происходит у человека? От того, что АТФ очень быстро превращается в кристаллы мочевой кислоты и омертвляет ткани сердца, поскольку сердце в первую очередь является местом пребывания АТФ. Что значит беречь сердце? Не допускать никаких темных эмоций, никаких эгоистических чувств. Ну, мы все знакомы со словом «качество». Есть количество, а есть качество. Ну, количество, как вы знаете, это явление материальное. Сама материя появляется благодаря количеству. То есть, когда нечто целое все время делится, число все время растет, количество увеличивается. Вот это материя. Если человек увлечен только материальными интересами, материей, то все его существо дробится. В конце концов, он должен распасть и превратиться в пыль. Это как бы конец всех материальных интересов. Ну, скажем, планета в конце концов превращается в пыль космическую. Потом из нее надо опять что-то строить. А вот те, кто строят, у них всегда преобладает качество. Это духовное явление. То есть дух живет качеством, материя живет количеством. Хотя и то, и другое, только в той или иной меньшей степени присутствует. В человеке, помимо психической энергии высшего качества, учением живой этики выделяется еще три степени развития психической энергии. Медиумизм, психизм, ну и как высшее, это, естественно, духовность. Мы от животного состояния, сначала мы проходили с вами лишь те или иные формы жизненного дыхания, потом доросли, наконец, до животного состояния, а потом уже до человеческого, то есть до души человеческой. Именно через состояние разделенности мы шли к состоянию интегральности, то есть соединению, к синтетической сущности. Высшая духовная сущность – это венец достижения человека. Под психизмом учение живой этики подразумевает проявление низших степеней психической энергии. Она ярко выявляется в разных контактерах, медиумах, экстрасенсах, психиках. Как правило, у них высокая психическая энергия отсутствует. Но очень часто вот люди, имеющие те или иные сверхчеловеческие способности или психическую энергию, сами того не понимая, начинают заниматься фактически черной магией. Почему? Ну, психическая энергия есть, человек уже необычный человек, он выше обывателя, а эгоизм все тот же остался. Поэтому белой магии не может быть. И сейчас количество черных магов должно все время возрастать. Но психическая энергия будет проявляться все больше и больше. Колдунов, черных магов будет все больше. Эгоисту дать психическую энергию, вот и колдун, маг. Относительно легко, пишет Елена Петровна Блаватская, выучить приемы заклинаний, выучить способы использования более тонких, но все же материальных сил природы, которые легко пробуждаются в человеке. Потому что это же животные достояния в человеке, более тонкие, но зато материальные силы. Охотно развиваются силы, которые приводят в действие низкого уровня любовь, ненависть, страсть. Но все это относится к черной магии, к колдовству. Важен мотив, и только мотив, который превращает любое использование силы или в черную магию, вредоносную, либо в белую, полезную. Невозможно использовать духовные силы, если в человеке имеется малейший оттенок эгоизма. Духовные силы в данном случае не действуют через него. Ибо пока его намерение не является полностью чистым, духовное в нем будет трансформироваться, преображаться в психическое и действовать в астральном плане, в астральной ауре человека, это может принести ужасный результат. Силы животной, низменной природы одинаково могут использоваться как эгоистичным, мстительным, так и бескорыстным, всепрощающим человеком. То есть, одним словом, сила духа представляется лишь совершенно чистому сердцу. И вот это и есть божественная магия. Именно чистое сердце, всеначальная энергия действия, превращает человека в божественного мага. А если сердце нечистое, то в колдуна. Некоторые признаки духовности, ученые, исследуя живую этику, делают такие выводы. Утончение и духовность неотделимы, говорит живая этика. Изнеженность и роскошь это не утончение, и духовности собой не являют. Внешний блеск прикрывает внутреннюю пустоту. Чем духовнее человек, тем он проще. А отсутствие простоты – это явный признак отсутствия духовности в человеке. Преданность – первое качество, определяющее духовность. А предательство – это тоже первое качество, определяющее что? А что такое предательство? В глубоком, как говорится, понимании. Это предательство высшего всего во имя низшего. И такое предательство человек должен сначала совершить в себе, в своем существе. А потом он уже будет предателем где угодно, по отношению всей жизни, всего того, что его окружает. Духовность и эгоизм личности – это явления, которые исключают друг друга, несовместимы друг с другом. Поэтому надо вот выяснять, насколько я эгоист, насколько я эгоистка, быть хоть немножко уверенной, есть ли во мне духовность или нет, встала на этот путь к ней я или нет. А стало быть, надо знать признаки эгоизма, какие его качества, как он себя проявляет. Эгоизм, в оккультном его понимании, это когда человек считает себя Богом. И тогда Богу должны что? Все поклоняться, должны его почитать, уважать. Такой Бог ищет себе счастье в этой жизни. Все должно быть для него, все к нему. Заботится он только о себе. Вот это такой человек, который считает себя Богом. Это эгоист. Но есть другой человек, который считает тоже себя Богом. Он иначе к этому относится. Иначе это все делает. Потому что настоящий Бог – это тот, кто служит. А вот ложный Бог, то есть эгоист, он считает, что все должно ему служить. Нет, не обязательно ему должны приносить там, скажем, деньги, барахло, там вещи. Он может на другом плане, на другом уровне получить. Вот его должны почитать. Если он двинул там ногой или помог кому-то чего-то, значит, все должны ползать на коленках и считать его великой личностью. Ну, пусть не великой, но какой-нибудь, но серьезный такой. Говорить должны о нем хорошо. Хотя, в общем-то, мы о всех должны говорить хорошо. Но не забывайте мотив. Ты еще хочешь, чтобы о нем думали хорошо. Он об этом усердно заботится. Должны его почитать за то, что он там где-то двинул ногой, рукой или дал кому-то $100 или еще что-нибудь. А если он что-то делает, и потом к нему плохо отнеслись, значит, не уважают его. Вот это все сатанизм в различных формах. Если вы за собой замечаете подобное, ищете почитание, уважение, чтобы вас, понимаешь, там все время гладили по головке вместо того, чтобы пинали, и считаете себя, так сказать, кое-чем, это ложный бог. Пока еще его признаки носим. Вот таким себя вообразил в свое время архангел бывший, Самуэль. А настоящий Бог, тот наоборот служит. Он ни от кого ничего не ждет. Он живет по принципу «отдай больше, возьми меньше». Лучше вообще ничего не бери, сам все сделай. Вот и посмотрите, сколько во мне сатанизма или божественности. Другого мерила нет, между прочим. Теперь духовность, она всегда сопровождается уравновешенностью, прирожденной мудростью. То есть это внутреннее равновесие, достигнутое человеком в течение многих жизней. И прирожденная мудрость, то есть она у него до рождения, она с ним уже приходит. Потому что за одну жизнь ее тут никак мудрость у себя не развить, если ее с прошлой жизни нет у человека. К ней можно только добавить здесь что-нибудь, и все. Духовность не имеет ничего общего с явлением так называемого интеллекта. Даже блестящий интеллект, выдающегося ученого, выдающегося философа, может быть очень далек от духовности. Ну вот маршалы и генералы черной иерархии, там как интеллект развит. Разве они могли бы столько последних миллионов лет сопротивляться силам света и дурачить нашего брата? Сейчас, кстати, развязана самая страшная Третья мировая война. Сейчас уже война не за тела, если раньше была война за тела, за территории, да? Нет. Сейчас война за души будет. Разложить души человеческие. И чем больше будет такого, тем больше, поскольку разрушить планеты им уже не разрешает, войну развязать тоже, атомные бомбы тоже использовать нельзя. Сейчас нужно как можно больше стада, вот это многомиллионное, там многомиллиардное, может быть, увезти с собой на Сатурн. А Сатурн это что? Что это? Это мусорное ведро, которое должно быть выброшено из Солнечной системы, когда там все собрано, весь мусор будет. Ну как вот, вы выносите иногда из квартиры мусор или нет? Выносите. Наступает и тоже для любой, так сказать, планеты, когда мусор надо выносить. А если квартира сама вся в мусор превратилась, то ее тогда что? Ломают, взрывают, уничтожают. У любой звездной системы тоже есть время, когда надо мусор выносить. Как у вас дома тоже. Как внизу, так и вверху. Так вот, никакие теоретические знания, никакие философии не принесут человеку духовности, тем более всевозможные магические насилия над человеческой личностью. Только в жизненном опыте вы спите яда жизни, вы спите всех ее иллюзий, но при сохранении великого стремления к служению общему благу человек может подняться до состояния духовности. При определении степени духовности человека не имеет значения ни воспитание, ни образование. Хоть 100 вузов он там закончит. А у нас же сколько таких ходит вокруг, которые кичатся своим образованием. Ух ты ж, подумай. Ну ладно, те, которые там учились. А сейчас многие такие, что? Башли есть, купили что? Так вот, ни воспитание, ни образование, ни происхождение, ни все то внешнее, материальное, физическое, что накладывается на человека временем, эпохой, народностью, все это степень духовности не определяет. Признаки духовности скрыты глубже, и они остаются с человеком навсегда. Иногда они выявляются, иногда остаются скрытыми, вот, ну, в очередном воплощении, скажем. Одним словом, духовность – это свойство не личности, а это свойство перевоплощающейся сущности человека – духовность. Духовность – это свойство индивидуальности, а не личности. А личность – это лишь лопата, молоток, там, кувалда, гаечный ключ, при помощи которой можно духовность увеличить, а можно уменьшить, потерять можно. Венцом мироздания является мысль, только сознательные мысли, а не бессознательные. Именно сознательное может творить. Поэтому настоящий человек, мыслящий человек, озаренный светом духовности, назван венцом мироздания, назван Творцом. Мыслящий, озаренный светом духовности. Вот пятый круг нас ожидает. Там у нас будет максимально развиваться духовный интеллект. Там будет преобладать именно духовность. Хотя, в общем-то, весь этот круг посвящен развитию пятого принципа в человеке. Что это такое, нам совершенно неведомо. И современным ограниченным умом понять вот то, что будет неизмеримо больше, чем наш современный ограниченный не ум, даже а разум, невозможно пока что. Но сейчас вот возникла у ученых очень важная проблема. Определить место науки в этом мире. С одной стороны, кажется землянам, что роль науки безгранична, и сама наука претендует на мировоззренческие функции. А с другой стороны, наука считает ответственной вот за тот глобальный кризис, который сейчас угрожает само существование человечества. Оружие, различные формы вот этого страшных видов оружия, кем созданы? Наукой, учеными. Это ядерное, химическое, бактериологическое, экологические катастрофы, новые неизлечимые болезни. Это СПИД. Кстати, СПИД считают следствием неосторожных генетических экспериментов, которые, как говорится, вырвались из пробирки. Ну уж тут, конечно, князья тьмы помогли в этом плане вырваться этому. Некоторые из крупных ученых считают, что современная наука зашла в тупик и заводит в определенную тупиковую ситуацию всех землян, все человечество. А в связи с тем, что вот наука привела, мол, человечество в тупик, начинается выступление антинаучное, согласно которым следует, мол, затормозить, ограничить, заморозить научный прогресс. Ну и сейчас, естественно, что? общественное сознание, или как он называет его, массовое сознание, стало ругать науку. Ну и выход из кризиса, естественно, видит в духовности. Может ли наука, в принципе, стать духовной? А может быть, духовность и наука – это два независимых аспекта психической деятельности? В настоящее время дух и духовность уж настолько затаскали вот эти термины, да? Все это девальвируется, по сути дела. Претендуя на духовность, политические движения используют это все. Появляются, например, такие словосочетания «экология духа». В работах духовной направленности духовное начало понимается как осмысление каждого шага, отслеживание своего поведения в мыслях, словах и действиях. Но это все, как вы понимаете, далеко от духовности. Ученые серьезно сейчас, не все, конечно, некоторые заняты этими вопросами. И нам с вами, конечно, надо следить за тем, что делается в этой области. Индийские упанишады утверждали преображение земного смертного человека путем слияния с высшей абсолютной реальностью. Буддизм выделил концепцию восьмеричного благородного пути к достижению нирваны. А нирвана в буддизме – это высшее состояние человеческого сознания, очищенного от всевозможных временных элементов иллюзии. К духовному второму рождению, то есть материальных рождений у человека много, а вот настоящее духовное, первое духовное, если считать от физического, то второе. Такого человека подготавливали через посвящение в древних мистериях. Трансмутация человеческого сознания. А сознание у человека существует как некая автономная, материальная, чрезвычайно тонкая структура. Трансформация физической оболочки, то есть тела, в направлении утончения ее материальной структуры и расширения спектра чувствительности. Но поскольку преображение должно идти сверху, а не снизу, силы же тьмы пытаются как раз предложить человеку так называемую духовность снизу. Каким образом? Вот, скажем, Великий пост. Там едят постную пищу, кто-то пьет одну водичку, строгий пост держит. Ну, кто-то постов не соблюдает, но вегетарианец, да? Тяготеет к той или иной, так сказать, религиозности. И считает, что если вот он есть будет не мясо, а травку, он будет поститься 4 раза в год. Великий пост, Успенский пост, Рождественский пост, пост Петров. И якобы он уже что? Духовный, да? Еще среду, пятницу будет поститься. Все? Что еще надо? А Христос за него пострадал там. А ему теперь страдать не надо, только посты соблюдай и все. Правда, после постов нажрался мясо вот так, пузо трещит аж. Ну и так бывает тоже. А некоторые во время постов помешательство у них там одержание случается. Я имел дело с церковниками довольно долго. Несчастные люди, конечно. Но в то же время считают, что это лучше, чем вот так вот болтаться. Бить баклуши, понимаешь, пить там. Жрать и торчать около телевизора. И зарабатывать себе на кусок вот ради этого всего. Приоритетное значение в учении живой этики отдано именно трансмутации человеческого сознания. Поскольку именно оно порождает причины, которые ведут к дальнейшим изменениям во всей его человеческой структуре. Согласно философской концепции учения живой этики, любая форма жизни в беспредельном мироздании от атома до звезды содержит в себе духовное ядро или зерно духа. А зерно духа – это отражение абсолютного начала. Дух, проявляясь в материи, устремляется к выявлению высших, скрытых функций и свойств. А это возможно только через утончение и одухотворение материи. Дух и материя, говорится в учении, утончается в едином порыве к достижению высшего огненного сознания. Ну вот человек – это тройственное существо. Материальная форма внизу, сознание посередине, духовное – ядро или зерно духа. То есть две троицы. Троица низшая, Троица высшая, а я посредине. И кому я, животному служу или Богу? Духовное ядро в нас по своей природе неизменно. Тогда как космическая форма, которую человек регулярно надевает, снимает, вечно обновляется. Духовное ядро. Но оно неизменно только в течение одной манвантары. В следующей манвантаре оно будет другим. Другая задача, то есть, будет стоять. Сознание содержит в себе, говорится в учении, все следы пройденных жизней, отпечатки каждого жизненного проявления. Развитие сознания способствует последующему проявлению скрытых свойств и качеств зерна нашего духа. Так именно на человеческом этапе эволюции, у нас сейчас человеческий этап идет, животные мы там прошли, растительные тоже, так вот только на этом этапе становится возможным выявление развития свойств самосознания и разума. Дальнейшая эволюция человека непосредственно зависит от накоплений высокого качества психической энергии, энергии сознания, в разных циклах земных жизней. То, что называют духовными или нравственными, познавательными, волевыми и другими качествами личности, вот это в живой этике трактуется как присутствие в человеке психической энергии определенной вибрации, определенного напряжения. Именно высшие аспекты сознания притягиваются к духовному ядру, соединяются с ним. Вот эти энергии создают своего рода оболочку вокруг зерна нашего духа, способствуя выявлению свойств. Чем больше этих энергий, тем сильнее выявляются свойства. Однако психическая энергия, которая заключена в человеке, различна по своему качеству. Это обусловлено многими уровнями человеческой структуры. На современном этапе развития в ее состав, то есть состав психической энергии, входит мощный слой накоплений животного этапа эволюции. Вот это называется в традиционной науке бессознательное, то есть таким понятием назван вот этот вот мощный слой накоплений животного этапа. Ученые называют его бессознательное, пока у них другого нет. И вот животное это начало в человеке является источником и средоточием эгоизма. То есть человеку сказали, что он человек, существо свободное, наделенное умом. И вот тут эгоизм о себе заявляет: я же Бог. Представление о себе как об эго, как нечто отделенное от целого сообщества, вот такое представление было прогрессивным достижением при окончании животной стадии эволюции. Это было необходимо. А вот на человеческом этапе вот это самостное, эгоистическое представление при развивающемся разумном начале служит основой проявления всевозможных темных негативных качеств. Враждебность, властолюбие, раздражительность, алчность, стяжательство, зависть и так далее и тому подобное, ревность. Скопление грубых низких энергий в сознании человека ослабляет магнитную связь с духовным началом. То есть сознание человека, это по сути дела и есть сам человек, но пока вот на вот этом уровне, ослабляет связь с духовным ядром именно из-за этих грубых низких энергий. Главное непонимание человечества в том, что оно утвердило в себе и коллективно несгармонизированность собственным духом. Когда дух и одевающие оболочки будут гармоничны, то есть когда в человеке двое станут одним, помните выражение Христа? Когда в нем муж и жена наконец-то будут в браке, счастливом, любвеобильном, то есть в человеке дух и материя, вот только тогда человечество приблизится к космическому единению. Именно очищение духовного ядра человека от серых накоплений самостного животно-эгоистического начала лежит в основе первого этапа процесса трансмутации. обособление низшего эго, животного эго, погружение сознания в материальный мир с его ограниченными ценностями, богатство, власть, слава, карьеризм и так далее, делает невозможным дальнейший процесс, процесс эволюции. Невозможным. Идет в итоге к саморазрушению личности. Продвижение сознания происходит, по утверждению живой этики, только преобразованием своего эго. А эго есть какое? У человека три эго. Животное, человеческое и духовное. Человек. Вот как раз он должен что? Работать над преобразованием своего эго. И тогда, если что-то будет созвучно высшему эго, тогда вот это человеческое будет что? Соединяться с этим высшим. И не все соединяться, а только то, что созвучно высшим. Таким образом, человек будет отдавать накопленное, как лист отдает свои накопления дереву. Человек должен переместить центр своего действующего сознания, бодрствующего сознания, центр своих творческих импульсов из низшего животного эго в высшее духовное начало. То есть оно должно стоять на первом месте у него. Именно подчинение низшего высшему лежит в основе космоса. Вот это и есть закон иерархии, когда низшее подчиняется высшему. Обычно же люди, они же не хотят подчиняться никому, да? Они сами себе. Особенно западный человек, он учиться не хочет. Он пришел учить сюда всех. На Востоке, наоборот, ищет учителя. А здесь ищет, кого бы учить. Вот разница между западным и восточным. То есть закон иерархии нарушается в корне. А если человек в себе не соблюдает этот закон, то есть когда низшее скотское животное эго царствует над человеком, это нарушение закона иерархии, тогда и вовне он будет его нарушать. Все ясно, почему западный человек не принимает этого закона. Самые простые истины вы должны знать, вам легко будет разбираться, в частности. А что мы видим на самом деле? Человечество подчиняет низшему то, что должно главенствовать. Когда высшее главенствует, тогда трансмутация низшего перерождается в свойство высшего порядка. Называя трансмутацию подчинением низшего высшему, мы, говорят великие учителя, хотим утвердить сознание человечества в процессе продвижения к беспредельности. Утвердить сознание человечества. Не сознание животного стада утвердить. Не животное сознание в человечестве, а человеческое сознание утвердить в процессе продвижения беспредельности. Явление трансмутации, то есть преобразование, вот этому преобразованию, противоположен процесс искажения и отступления в человеческом мышлении, в человеческой деятельности. Отступление от духовно-нравственных идеалов, целей, которые утверждали постоянно великие мыслители, а человечество все время их не принимало. Что мы видим на деле-то? Происходит не прогресс, а регресс сознания человека, человека слепнущего, не воспринимающего влияние своего высшего начала. Вот такая деградация сознания выявляет прямо противоположный вектор, который ведет не к преображению человека, а к его вырождению, к расчеловечиванию. Авторы учения живой этики подчеркивают, что в современную эпоху процесс дискредитации духовных ценностей приобрел особенно широкие масштабы на этой планете. Именно он, процесс дискредитации, является глубинной причиной того глобального кризиса, в котором оказалось человечество при вступлении в 21 век. Концепция эволюционной трансмутации в живой этике предполагает именно качественное преображение человеческого сознания в процессе последовательного восхождения в отмене к более совершенной ступени развития. Это не путь уничтожения низшей животной природы. То есть нельзя, это понимать так, как уничтожение. Нет. Творчество космическое на самом деле не знает такого явления, как уничтожение. То есть речь идет не об уничтожении, а о трансмутации. В основании процесса преображения, то есть трансмутации, лежит очищение, утончение, одухотворение этого животного наследия, с которым человек пришел сюда. То есть всего спектра проявлений ментально-психической деятельности человека. Главной составляющей первого этапа – это трансмутация низшей природы человека. То есть надо идти путем замены низших животно-эгоистических проявлений высокими духовными качествами, которые имеют принципиально иной источник происхождения в сознании человека. Динамику взаимодействия между ними можно проиллюстрировать с помощью следующего, скажем, примера. Взять, представить сознание человека в виде химического раствора и добавить в него какие-то новые химические элементы, в качестве которых, например, выступит энергетическое влияние высших принципов в виде импульса даяния, импульса общего блага и любви. И тогда общий состав раствора закономерно преобразится. Он, естественно, очистится, станет прозрачным. Нравственное преображение происходит по линии родственных противоположений. Так, например, страх заменяется нарастанием в человеке энергии мужества. Ненависть заменяется любовью и дружелюбием. Корысть, стяжательство, алчность – радостью даяния, бескорыстного даяния. Была корыстная, есть же еще и корыстное даяние, а есть бескорыстное. Процесс трансмутации в данном случае представляет сознательное пробуждение, взращивание в себе положительного сознания, положительных качеств сознания, которые оцениваются в животе как ценные кристаллы высокой психической энергии. Часто на страницах учения встречает сравнение человеческого микрокосма с лабораторией. Более понятно, от химической лаборатории, конечно. Как утончается психическая энергия? Именно изменением образа мышления. Нечеткое, хаотичное, автоматически бессмысленное течение мысли должно быть преобразовано, подчинено дисциплинирующему, упорядоченному влиянию высшего начала. Вот здесь как раз нужен ритм. Невзирая ни на что, человек должен обязательно создавать атмосферу для себя, в пределах своей личности, соответствующую атмосферу. Именно знание, а не какие-то методики, в том числе и колдовские, именно знание даст человеку путь преображения. Осознание синтеза ляжет как ступень к преображению человеческой расы. Синтез надо понять как прибор лаборатории жизни. Ум, вступивший в степень синтеза, делается продуктивным, моральным, обобщающим, нераздражительным, умеющим терпеливо являть сотрудничество с иерархией. Волевое начало, будучи одухотворено и правильно, позитивно направлено, постепенно преображается в бесконечно огненное устремление. Волевое начало. Оно выступает в учении, движущей силой процесса преобразования. Напитываемое духовным ядром, волевое начало является показателем целостности, монолитности человеческого сознания. Это тот случай, когда психическая деятельность полностью подчинена высшему началу в человеке. Только высшее притягивает высшее. А где живет только физическое устремление, то там будет соответствующее ему образное восприятие, и все. То есть везде принцип магнита. Внешнее устремление к обладанию материальным миром вещей должно быть заменено устремлением к сокровищу психической жизни. И вот это устремление каждый носит внутри своего существа. То есть устремление к обладанию всегда есть у всех абсолютно. Вопрос только в том, чем обладать.